Шива Стотравали, гімн 20.
Смакуемый смысл. Я поклоняюсь Учителю, Владыке трех миров, седому от пепла, трехокому, носящему звью, как священный шнур, и полумесяц, как корону. Почтение носящему, как свое собственное одеяние, блестящий ореол сияющих лучей, украшенному сверкающей гирляндой черепов для празднества танца в конце мира. Я преклоняюсь перед вечно священным жилищем, чье божество — Хара, чьи энергии достойны Хары, чье дыхание — жизнь посвящается только Харе. Выше твоей власти есть еще одно из твоих развлечений. Посредством абсолютной воли я обнаруживаю спонтанное средство для твоих великолепных действий. Когда вся Вселенная почитает именно это многообразие твоего великолепия, простую игру в мир, как бесконечно должно быть твое блаженство. Как может кто-то не быть счастливым, кто возлюблен Харой Гаури? И как может Хара не быть высочайшим возлюбленным Гаури?
Признак того, что вы очищаете ум, очищаете карму, у вас возникает связь с Богом, и вы начинаете переживать преданность, любовь и счастье, как другую оборотную сторону созерцания. Созерцание переживаемого ума вне концепций, уход от концепций и определений в чистую осознанность — признак развития брахма-ахамбхавы. Развитие преданности, любви к Богу — признак обнаружения дивья-бхавы. Очень много людей, которые интересуются адвайта-ведантой, много спорят о ней, но эти споры не ведут никуда, поскольку они не основаны на истине, а ведутся от ума. Иногда от грубого ума, иногда от тонкого ума. Но чтобы не вести споры ни от грубого, ни от тонкого ума, в традиции адвайта-веданты принято делать опору на священные писания. Мумукшух шрутимашрает, кутаркам сантяджня, мумукшух шрутимашрает. Отбросив ложные споры или обманчивую лживую логику, искатель освобождения, мумукшу, должен предаться шастрам, опираться на шастры, использовать шастры. Шастры — это, например, Упанишады, Агамы, богооткровенные писания, данные богами и святыми. Человек, опираясь на свой малый опыт понимания, не может судить о таких великих вещах, пока он не стал святым. Может быть, брахман такой, а может, он такой, а может, он не такой. Может быть, так, а может быть, эдак. Мало ли, у каждого свое мнение. Мы не можем опираться на мнение. Из мнения не может строиться вера, из мнения не может строиться духовная жизнь. Поэтому в традиции санатана-дхармы существует опора на священные тексты, на шастры. И не следует опираться на ложную логику, кутарку. Вместо этого следует опираться на истинную логику, саттарку. Саттарка — это логика, обусловленная знанием священных писаний, с опорой на священные писания. И очень много душ, которые, не имея духовного опыта, ведут диспуты, но они сами несчастны. Если бы они были счастливы, они бы даже не дискутировали, они были счастливы и передавали бы Ананду или передавали ему мудрость. Но отсутствие счастья — это означает отсутствие благодати. То есть духовная жизнь не привела к благодати. Она не открыла пространство вне ума, не открыла пространство Ананды, не открыла пространство свободы, не открыла пространство независимости и самоосвобождения любых мнений. Не открыла пространство пурнатвы, самодостаточности, когда нет необходимости утверждать свою точку зрения, когда любая точка зрения вообще во всеприятии принимается, но ей находится свое место. И вот источник получения благодати – это преданность и любовь к Богу, как в адвайта-веданте, так и шиваизму. Благодатная практика всегда верна. Безблагодатная практика всегда неверна. И можно легко понять, есть благодать или нет, потому насколько человек удовлетворен своим духовным путем или он не удовлетворен. Например, есть человек, который имеет некие представления об адвайте, и он с большим нажимом их отстаивает. Он боится, что если он не отстоит их, то его точка зрения разрушится, его верование об адвайте разрушится. Но насколько это необходимо делать, если ты пребываешь в неконцептуальном видении брахмана, если ты полон благодати? Тебе это не надо? Ты благословляешь всех? Итак, благодатная практика ведет к переживанию истинного брахмана, переживанию истинного Шивы, к переживанию истинного созерцания.
Совсем как корни этого священного дерева лежат в величественном и вечном узнавании, таким же образом формируются ветви восприятия. Когда ярко вспыхивает жажда преданности, поклонение входит в существо, как великая опора загрязненного драгоценного камня.
Так жажда преданности должна быть вместе с жаждой созерцания. Жажда освобождения, она должна состоять из двух жажд. Жажда созерцания и жажда преданности. Жажда созерцания — это джняна, жажда преданности — это бхакти. При этом в традиции шиваизма адвайта-веданты бхакти-йога отличается, чем, например, бхакти-йога в вайшнавизме или в каких-то двойственных учениях. Недвойственная ниргуна бхакти предполагает неразделение воззрения себя и Бога. И вот эти две жажды, джняна-йога и бхакти-йога, углубляясь, они перерастают в что-то конкретное. Жажда означает, есть поиск, есть намерение двигаться по этому пути, есть призывание этого пути, становление на него. И жажда преданности, она становится гуру-йогой, иштадевата-йогой, ишвара-йогой и конкретной практикой, упасаной, мантра-йогой, йогой иллюзорного тела, в общем, тантрийской садханой, почитание, конкретными садханами. И когда наша жажда преданности переходит в конкретную практику йоги, и она выполняется конкретным образом, а эта жажда удовлетворяется. Она удовлетворяется ответной божественной милостью. Жажда недвойственного осознавания, недвойственного созерцания — это джняна-йога. Она тоже перерастает в конкретные вещи. Шравана-манана-нидитхьясана — слушание, отсечение сомнений через анализ и продолжение медитации на брахман, панча-коша-вивека, раскрытие смысла махавакхи-таттва-маси, переход к медитации на махавакью ахам-брахмасми, вхождение в естественное недвойственное осознавание, открытие его, углубление с помощью медитации махашанти, с помощью 12 санкальп, и дальнейшая практика созерцания, и движение по семи землям мудрости. Это конкретная джняна-йога. То есть и бхакти-йога, и джняна-йога. И вот эти две жажды, жажда преданности, жажда знания Абсолюта, они перерастают в две йоги перерастают в конкретные практики, и в качестве ответной милости приходят две благодати. Благодать бхакти-йоги приходит как дивья-бхава. Преданность, божественное величие, божественная любовь, изменение энергии. Благодать джняна-йоги приходит как брахма-ахам-бхава, осознание брахмана. И вот эти две благодати, они формируют духовный путь йогина. Без этих двух видов благодати сложно говорить о духовной реализации.
Слава учителю, чье развлечение — действие творения, кто наслаждается при сохранении и кто отдыхает довольно удовлетворенной пищей трех миров. Я преклоняюсь перед теми, кто, следуя в никуда и не признавая ничего, тем не менее видит все это, как твое великолепное жилище. Что еще остается желать тем, кто вращается в изобилии преданности? Для лишенных этого, что еще заслуживает желания? Там, где даже страдания трансформируются в удовольствие, а яд в нектар, где мир достигает освобождения, это является путем Шанкары. В начальной, средней и конечной стадиях нет страдания для твоих преданных, о Господь. Тем не менее мы страдаем. Что это? Скажи мне. О Господь, некоторые пытаются достичь Тебя через познание, через йогу или посредством других дисциплин. Но эта реализация постоянно светит только для преданных, обладающих свободой воли. Нет ни жалоб, ни тревог для Твоих преданных, для их собственных «я», тождественных Тебе. Даже во внешнем состоянии неописуемое слово «О Шива» на их губах.
Стоп. Чтобы развивать джняну, необходимо очищенный Шива-грандхи, Рудра-грандхи. Необходима активная чита-каша. Когда аджна-чакра работает, джняна становится интуитивно понятной, естественной. Когда Рудра-грандхи не развязан, ветры не двигаются, белая капля не активна, джняна-йога интуитивно непонятна. Она становится набором философских слов, рассуждений. Если вы с человеком так где-нибудь сядете, где-то на вокзале, предложите ему поговорить о ниргуна-брахмане, сагуна-брахмане, об атмане, проявленном, непроявленном Боге. Если у него закрыта аджна-чакра, ему будет даже неприятно разговаривать об отвлеченных темах. Потому что ничего не движется, ничего не откликается. Чтобы развивать преданность, нужна развитая энергия любви, содержащаяся в анахаты-чакре, в хрида-каше. Это означает, что узел Вишну должен быть развязан. Если узел Вишну не развязан, преданность и любовь к Богу не вызывает никакого отклика. Она кажется какими-то непонятными сентиментальными эмоциями, непонятными ради чего и для чего. Но должна быть развязана Вишну-грандхи. Тогда преданность становится тем же, что и созерцание. Только преданность — это движение через энергию с использованием любви и энергии, с опорой на любовь и энергию.
О Господь, я восхваляю Твою крия-шакти, свет всего света, наполненный вселенским сознанием, что Я есть все это. О милосердный, все существа, включая Брахма, Индру и Вишну, рассматривают Твои объекты как пищу. Поэтому я прославляю Вселенную, как состоящую только из Тебя. Так как бытие и небытие относительно, все отдельное от меня нереально. Только это является значением Твоей игры растворения, о Господь. посредством простого узнавания, ударитель всех благ. Твоя трансцендентная форма возникает перед теми, кто вращается в изобилии преданности. И таким образом они преодолевают все причины страдания. Как будто насыщенные вином нектара преданности, жизненными органами, сияющими наслаждением, восторгом, безрассудно смелые танцуют они в течение ночи со слугами Шивы, командой духов. С такими же преданным расположением духа, в каком я начал эти гимны, позволь мне, у Шамбху, стать еще более верным.
Итак, преданность — это отдача себя. Это путь не я, когда все, с чем мы себя отождествляем, мы начинаем отдавать Богу. Есть мнение — отдай Богу. Есть фиксированное представление — отдай Богу. Есть воля — отдай Богу. Есть эгоизм — отдай ее Богу. Есть тело — дай, чтобы оно служило Богу. Есть способности — ситхи — отдай, чтобы они служили Богу. Есть материальное имущество — задействуй его в служении Богу. Есть власть, положение, богатство — задействуй. Это не твое, это Бога. И поднеси это Богу и используй это для служения Богу. Проявляется кнеша, клеша, гнев, привязанность, тупость, вожделение, алчность, зависть, гордость. Отдай это Богу. Постоянно отдавать себя — это путь самоотдачи и путь преданности. Когда мы постоянно отдаем то, чем считаем собой, глубинный свет начинает пробуждаться. Брахман — это свет, но не тот, который видит обычными глазами. В Брахма-сутрах Ведавьясы в главе об исследовании Брахмана говорится: «Свет — это Брахман». В главе 4 говорится: «По пути света отошедшая душа, познавшего Сагуна Брахман, идет на Брахмалоку после смерти». Также в другом разделе говорится: «Свет — это Брахман». В Адвайтарака Упанишаде описываются различные виды света. Брахман в аспекте ниргуна не обладает качествами, не обладает признаками. В аспекте сагуна он обладает и качествами, и признаками. В аспекте сагуна-ниргуна он проявляется как шивалингам, проявляется как свет. Тот, кто идет путем преданности и путем джняны, он переживает Брахмана как бесконечный, бесформенный свет. На этом пути его знания развиваются по семи землям мудрости. Иногда человек, не совсем знакомый со священными писаниями, может спорить о том, что Брахман в Адвайта Веданте не является светом, он выше всего этого. Что якобы Брахман — это не что-то, что можно воспринимать, что можно обонять, видеть и слышать. Да, это так, если мы говорим о ниргуна Брахмане. Но если мы говорим о пути постижения Брахмана, о сагуна Брахмане, то он также является светом. Иначе почему бы Баба Гаракханат говорил, на что может надеяться йоги, не познавший 5 пространств в своем теле? И не перечисляются в Адвайтарака Упанишаде, в Мандала Брахмана Упанишаде, Чида Каша, Парама Каша, Маха Каша, Татва Каша, Сурья Каша, различные виды света. В учении тантризма, в шиваизме, в Анутара Тантре Брахман — это всегда светоносная божественная реальность, которую душа обязательно постигает. Но почему встает вопрос о том, что Брахман является ниргуна, следовательно, он не может быть светом. Просто не было самадхи. Когда самадхи было, ты сам понимаешь, что абсолютное сознание, ты проходишь в абсолютное сознание через свет. Или когда было неправильное самадхи, темное, состояние пралаякала, когда переживался не причинный мир и не турья, состояние турья, а переживался сушупти, сон без сновидений. И при том сушупти он переживался глазами тонкого тела. И когда сушупти переживается глазами тонкого тела, это называется свапна сушупти. То есть немножко спишь во сне без сновидений и видишь причинный мир. И тогда причинный мир переживается как неясное, темноватое, бесконечное пространство. Свапна сушупти. Но это не есть реализация. Нужно пронзить состояние свапна, войти в сушупти и реализовать турья. И когда будет переживаться турья сушупти или сушупти турья, тогда будет переживание брахмана. Возможно, это сложные темы, так, чтобы понять. Но, в общем, надо понять, что когда отсутствует правильные самадхи, брахман не переживается как свет. Он переживается либо как умозрительные концепции, просто логическое понимание, либо как некие фиксированные идеи, либо как тонкая неконцептуальная ясность с примесями двойственности. Это тоже ум. Тонкая неконцептуальная ясность с примесями двойственности, конечно, никакой на самом деле реализации не является. Тот факт, что человек остановил ум и пребывает в унмане, в то время как тонкое тело не растворено, вовсе не говорит, что он знает брахмана. Он просто знает, как остановить грубые мысли. Это же ничего не играет. Грубые мысли остановлены, а тонкие образы разве остановлены? Абиджи разве остановлены? А тонкие мысли разве остановлены? Они вот ждут прямо здесь. Освобождает только правильные самадхи. Или человек даже остановил грубые мысли, остановил тонкие мысли, остановил тонкие образы и вошел в состояние без мыслей, без образов, в причинное тело. И он думает: о, нирвана, ниргуна брахман, ничего нет. А это просто состояние тонкого тела. Он даже не вышел за пределы тонкого тела. Из тонкого тела он как бы смотрит в причинный мир, но там темно, потому что силы ясности не хватает. Это называется сейчас. Это называется свапна сушупти. Свапна сушупти, когда невозможно прорваться через тонкую оболочку, невозможно подняться в анандамайя кошу, но есть некое безатрибутное, безобразное ниргуна состояние, но оно темноватое. Это еще называется ложная нирвана.
А вот, значит, то есть можно сказать, что брахман — это свет, то есть параллельно как проводить. Или в, ну, в текстах, ну, как читаешь, там говорится, там, брахман не то, брахман не это. А им нельзя ничего сказать, кроме как о том, что это не то.
Да. Брахман неопределим в том смысле, если мы говорим о ниргуна брахмане. Так? Но на пути к ниргуна брахману вы обязательно испытываете разные состояния света. Вы их не можете не испытывать, вы обязательно должны их пройти. И они являются определенными проявлениями брахмана. Различные виды света, вьома панчака. В Упанишадах говорится: атман – это сияние, брахман – это сияние, светящийся брахман, понятие брахма-джоти. Вы обязательно должны проходить свет. Другой вопрос: на каком-то этапе этот свет перестает быть видим глазами, воспринимаемым сознанием, как атрибут. И когда говорится «брахман не это, не это», он не может быть сведен к атрибутике, образом или признаком, означает, что в нем нет ничего концептуального. И поэтому само слово «свет» является не человеческим, а условным. Это сияние сознания за пределами нашего восприятия даже такого, как понятие «свет». Но это не означает, что душа не будет проходить через него. И это не означает, что брахман – это темнота. Вот так. И уровни света, которые проходятся обязательно, они обязательно должны проходиться. Поэтому в Веданта Сутре говорится, брахман – это свет. Вот. И в Йома Панчака есть понятие. И вот постижение брахмана у каждого живого существа ведь разное. Это так же, как, ну, например, постижение математики у каждого разное. Есть кто-то постигает математику на уровне там, арифметики, есть кто-то знает дроби. Кто знает дроби, стоит выше. Есть кто-то, кто может извлекать квадратный корень, решать квадратное уравнение. Есть кто-то оперирует интегральным исчислением, там, неевклидовой геометрией, очень сложными вещами, неклассическим анализом математики, геометрией Лобачевского, бесконечными вещами, числом Грэхэма и многими другими вещами. А есть кто-то, как Перельман. Есть такой математик, который даже отказался от Нобелевской премии. Ну, отрешенный от мира человек. Он живет в мире математики, ему не интересно ничего. Так? Это разные степени постижения математики. Таким же образом и постижение брахмана разное. И люди спорят из-за того, что их способность к постижению брахмана разная, они находятся на разных ступенях. И то, что понимает находящийся на низшей ступени, тот, кто на более высокой, он легко это понимает. Но находящийся на более низшей ступени не может понять того, кто находится на более высокой ступени. И вот эти ступени называются землями мудрости. Первая земля мудрости начинается просто, когда такой человек желает просто достичь просветления, найти Бога. Она соответствует поиску Луны по 16 кала. Примерно так соответствует. И встречи со светом. У него могут быть мистические опыты, но в общем он является ищущим. И эта ступень называется желание просветления, шубхекча. Человек стремится к просветлению, прилагает какие-то начальные усилия, очищает себя, что-то практикует, работает над собой, но посещает места паломничества, ашрамы, но все пока еще скрыто. Он может получить опыт какой-то. Опыт может его впечатлить, но он не уверен, как к нему двигаться и тот ли это опыт. Вторая земля мудрости называется исследование, вичарана. На пути исследования такой человек встречается с гуру и получает метод. И он начинает двигаться по пути просветления, минуя ум, медитируя Махашанти, Атмавичару. Он учится преодолевать концепции. Он учится самоисследованию, например, Атмавичаре, Брахмавичаре. По 16 кала это соответствует примерно стадии передачи. На этой стадии йогин уже немного улавливает неконцептуальное сознание, и он может даже растворять некие двойственные мысли, возвращаясь в состояние вне ума. Например, он постоянно учится исследованию, занимаясь Атмавичарой. И грубые мысли, грубые эмоции он может побеждать. Затем на третьей земле мудрости он обретает утонченный ум. Эта стадия называется Танумана. Вторая земля называется исследование, вичарана. Например, тот, кто всегда устойчив в самоисследовании, владеет неким самоосвобождением мыслей и эмоций, кто реализовал стадию передачи, возможно, он пребывает на второй земле мудрости, если он получил подтверждение от гуру.
Обязательно, то есть говорили, что перед стадией передачи надо испытать свет в медитации. Обязательно испытывать свет в медитации? Или можно получить передачу без испытания
света? Свет – это условное название разных признаков. Даже если вы не испытываете свет, не переживали свет, но каким-то образом ваш ум распахнулся, это можно назвать передачей. вхождение в неконцептуальную осознанность, растворение двойственных представлений, передача может происходить по-разному. Главное здесь у вас есть способность ориентироваться на неконцептуальную осознанность, и с помощью этой неконцептуальной осознанности вы можете растворять свои более грубые двойственные мысли и представления. Итак, третья земля мудрости называется. Вторая земля мудрости – это исследование, вичарана. Тот, кто постоянно пребывает в созерцании, исследуя природу ума, исследуя Бога. Когда он преуспевает в этом, наступает третья земля мудрости – утонченный ум. Утонченный ум означает, йогин достаточно далеко продвинулся по пути созерцания и может растворять тонкие грубые мысли с утра до вечера. Он замкнул круг дня. Его ум утончился. Он всегда живет на тонком уровне осознанности. Его тонкий уровень осознанности оторвался от мыслей, двойственных представлений. Он не связан больше концепциями, какой-либо точкой зрения, теорией, догмой, философской доктриной. Он проник в состояние аманаска. Его ум достаточно распахнут и ясен, и он поддерживает эту ясность и распахнутость в течение дня. И он обрел тонкий ум. Его ум утончился, он имеет тонкое сознание. И это тонкое сознание меняет его взгляды на жизнь и прямо позволяет ему видеть Бога до тех пор, пока он не отвлекается в течение дня. Это и есть замыкание круга дня. Он не покидает природу ума, хотя его естественное состояние еще не так глубоко. Но это уже определенная начальная реализация. Когда он продвигается дальше, ему удается вступить на путь нидхьясаны. И вот третьей земле мудрости соответствует зачатие. То есть это нелегко достигается, эта стадия. Очень много надо стараться, чтобы получить опыт зачатия. И существуют признаки, по которым зачатие определяется, либо нет. Наконец, если он практикует дальше нидхьясану, ему удается замкнуть круг дня и круг ночи на каком-то уровне, наступает четвертая земля мудрости. Она называется самореализация, сатвапати. И йогин обретает титул брахмавид. Брахмавид означает «знающий брахмана». Четвертая земля мудрости соответствует стадии рождения по 16 кала. Это уже настоящая реализация, с помощью которой йогин достигает одного из уровней мукти – Салокья, Самипья, Саюджа или Сарупья. Наконец, далее, если йогин углубляет глубину своей практики и с помощью поддержания рождения начинает пестовать достигнутое недвойственное сознание и наделяет его силой, гибкостью, так что привлекает богов и дакинь на свою сторону, становится их сущностью и начинает контролировать различные энергии, силы природы, а само его сознание углубляется, абсолютно полностью становится отрешенным, он обретает пятую землю мудрости. Она называется непривязанность, асамшакти. И по 16 кала этому соответствует пестование, воспитание и закалка. Это очень сложная стадия. Йогин должен пройти настоящий тапас и обжечь свое достижение огнем йоги, проверить его в сложных условиях. И благодаря этому йогин, закаливший свое сознание, получает титул брахмавидвара, как реализовавший пятую землю мудрости. Наконец, когда он свое закаленное естественное состояние отпускает на свободу и позволяет ему быть полностью безусильным и естественным на стадии игры, он переходит на шестую землю мудрости, и это называется невосприятие объектов, падармхабхавана. Шестая земля мудрости, очень сложно ее описать. Йоги не видит ничего, кроме Бога. Это не означает, что его глаза не видят, уши не слышат, но то, что видит, слышит, обоняет, осязает его индрии, не фиксируется умом, не копируется умом и не остается в сознании, потому что он смотрит глазами джняны, видит одного Бога. Такой йогин обретает титул брахмавидвария. Наконец, когда йогин еще далее углубляется по пути недвойственности, он переходит в стадию видения мандалы, переходит в измерение мандалы, его энергия трансформируется. Он сливается с Ишварой. Эта земля мудрости называется трансцендентальность, Турьяга. И он получает титул, называемый Брахма-Видваришта. Это очень высокое достижение. И те, кто обретает такую землю мудрости, растворяют свое тело в момент смерти или после смерти в радужное тело. Обретают тело света. Реализовывают полностью три тела. И реализовывают Саюджа-мукти и Саршити-мукти. Таково продвижение в созерцании по семи землям мудрости.
Скажите, на какой стадии продвижения по семи землям мудрости переживается какой свет?
А какие бывают? Имейте в виду пять пространств. Эти света могут переживаться, начиная с четвертой земли мудрости. Только их способность удерживать, глубина реализации может быть разная. Все эти виды света начинают переживаться с четвертой земли мудрости. Но одно дело, этот свет переживался какое-то время, как на четвертой стадии, или ночью, а другое дело обрести этот свет, тело в нем и жить в нем, как на седьмой земле мудрости. Сиддхи, джняни, седьмой земли мудрости, слились с этим телом и обрели джнянакаю. Они живут, как обширное пространство света, перемещаясь в нем, как в своей среде. Свет и звук — это тела ситхов, которых бесконечное сознание ситхов перемещается, проявляя свое тело в любой точке пространства, на седьмой, шестой земле мудрости. А на четвертой эти виды света переживаются, ну, просто как медитативный опыт непрерывного сознания, как восприятие, но с которым не произошло еще соединение, но как то, что видится, вдохновляется. Но это большая тема, если подробно об этом говорить.